новые вести православного мира в еженедельном информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о таких событиях. Праздник освобождения. Христианские параллели Великой Победы. В светлые пасхальные дни Православная Церковь чтит память преподобной Анастасии Киевской. Кража в Одесском храме святого великомученика Дмитрия Солунского. Кто решился на такое в пасхальные дни? Для того, чтобы пожилые люди доживали свой век под духовным окормлением церкви, в Черкасской области открыли первый в Украине православный дом престарелых. Кто-то теряет, кто-то находит. Уникальную икону карельского святого нашли в Финляндии на чердаке жилого дома. Пасхальный флешмоб на Приморском бульваре. Каждый участник этой акции вложил в выступление частичку своей души и таланта. Христос воскресе! Этот победный призыв звучит в дни, когда вся страна празднует День Победы, 9 мая. И это не случайно, ведь День Победы всегда приходится внутри пасхального периода. В далеком 45-м году Пасху праздновали 6 мая, в день великомученика Георгия Победоносца. А через три дня на Светлой Седмице, 9 мая 1945 года, праздновали День Великой Победы. Случайно ли это? О христианских параллелях Великой Победы в нашем сюжете.
Великая Отечественная война началась в День всех святых в земле российской просиявших. Они стали той духовной стеной, той огненной стеной, которая заслонила нашу Родину от оккультного нашествия Третьего рейха, от той бесовщины, которую нес в себе фашизм. Известны планы Гитлера – оставить на европейской части 15 миллионов рабов, остальных – истребить и сделать Восток жизненным пространством германской расы. И от этого спасли нашу страну и весь мир обычные солдаты, многие из которых отдали свои жизни за победу над фашизмом.
Пасха – это праздник исхода, праздник освобождения. И знаменательно то, что Пасха 1945 года пришлась на 6 мая, день великомученика Георгия Победоносца.
Имя Георгий в переводе с греческого означает «земледелец». И подобно святому Георгию, миллионы мучеников-земледельцев, оторванных от родимой страны, шагали вслед за солнцем, освобождая, защищая, врачуя и борясь, добывая свою победу над смертью. И неудивительно, что те победные весенние дни были преисполнены христианской символики. Ведь заканчивалась крупнейшая и кровопролитнейшая в мировой истории война. Война для нашей страны, начавшаяся в День всех святых в земле российской просиявших. Начавшись невероятным всенародным стенанием, она завершилась такой победой, какой мир еще не видел. Победой, озаренной предвечным светом пасхальной победы.
Если мы обратимся к православному календарю и сравним его даты с событиями далекого 1945 года, то обнаружим удивительные факты, которые, впрочем, наверное, и не удивительны, если говорить о промысле Божьем.
Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на окончание Великого Поста. В Лазарева субботу, 28 апреля, была взята известная своими пытками берлинская тюрьма Моабит. В ней содержали противников режима, постепенно и методично превращая их в живые трупы. Теперь склеп стал пуст. Узников вывезли и постепенно стали возвращать к жизни. К штурму Рейхстага войска приступили 29 апреля. В этот день был праздник входа Господня в Иерусалим. Тогда же на разных фронтах началась капитуляция немецких войск, занимавших оборону против союзников. 30 апреля настал Великий Понедельник, когда бесплодной смоковнице было сказано: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек», и она тотчас иссохла. В тот день покончил с собой Адольф Гитлер.
А 6 мая наступила православная Пасха. И в освобожденном за неделю до этого концлагере Дахау греческие и сербские священники по памяти совершили пасхальное богослужение, надев на свои полосатые робы самодельное облачение.
Но бои продолжались еще два дня, и тишина в Берлине настала лишь к Великому четвергу. К тому времени в целом завершились столкновения и на иных участках фронта. Началась массовая сдача в плен. Победоносные войска выходили на линию соприкосновения с союзниками. Предпасхальным вечером, 5 мая, начальник штаба союзников Уильям Смит передал немецкому представителю Фридебургу требования генерала Эйзенхауэра о повсеместной капитуляции как на Западе, так и на Востоке. Тем временем немецкое командование начало переговоры о полной капитуляции. В ночь на светлый понедельник в Реймсе акт был подписан. Через двое суток, по требованию советского командования, он был продублирован в Берлине.
Само слово «победа» означает «после беды». И победа над фашизмом для нашего народа стала воскресением, после креста.
Где крест, там следом и воскресение. Где подлинное крестоношение, там всегда есть шанс узреть чудо. И чудо 1945 года – это результат крестного подвига нашего народа-страдальца, который выковал победу, пришедшую весной, на Пасху. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Самый светлый для христиан период года, когда верующие переживают радостные и волнующие события – воскресение Христова, в Одессе произошло неприятное событие. Оно смешивает пасхальные чувства с тревогой о моральном состоянии общества. Крайний цинизм проявился в криминальных действиях по отношению к Одесскому храму святого великомученика Дмитрия Салуцкого. В ночь на 23 апреля церковь была ограблена и осквернена. Подробности у Натальи Марчук.
Храм святого великомученика Дмитрия Салуцкого, расположенный в самом, казалось бы, тихом и спокойном уголке южной столицы, в парке Преображенский стал местом громкого дерзкого преступления. В ночь на 23 апреля церковь была ограблена и осквернена неизвестными. Преступники не побоялись ни охраны, ни сигнализации.
Решетки были спилены болгарками. И турбинка, болгарка. Вандально все осквернили, залезли в алтарь, выбили, к сожалению, царские врата ногами. Нашу храмовую икону, на которой находились какие-то благодарствия от людей за полученные чудо, за полученные какие-то исцеления, это крестики, иконки, колечки, все это было разграблено.
К большому сожалению, прибывшая в ту ночь централизованная охрана не заметила воров, которые орудовали в храме. Все бесчинства обнаружились только утром по прибытию на службу священнослужителей и сотрудников храма.
И когда я зашла и все это увидела, я просто думала, что я умру на месте. То есть вот эти валяющиеся царские врата, разбитая икона, вот эти ящики, это был просто шок. Выскочили во двор. Оказалось, что вскрыты все вагончики.
Также были украдены пожертвования на восстановление храма всех святых, который воссоздается в этом парке. Не устрашились вандалы поднять руку и на иконостас, церковную утварь, облачение священнослужителей.
Каждое облачение вот так вот позаливал все подсолнечным маслом и вином. Все было залито. В вагончике, где находились все облачения, вот так вот ножом было все порезано, втыкнут нож был в дерево. Крестообразно были разлиты полностью вином и маслом на стенах.
Воры также проникли и в подсобное помещение, в которых хранилась гуманитарная помощь от Одесской епархии. Для малоимущих одесситов, переселенцев с Донбасса, ветеранов, пенсионеров, больных детей и сирот. Мешки с крупами и мукой порезали ножами, содержимое упаковок высыпали на пол и смешали с грязью.
Были уничтожены, разграблены все продукты, которые мы подготовили для малоимущих людей, для малоимущих детей. Вот всех сирот, которые приходят, окормляются на протяжении уже нескольких лет у нас в храме. Каждое воскресенье мы готовим это все дело. И сейчас это было не то, что уничтожено, это было брошено все на пол, все растоптано.
По словам настоятеля храма, единственное, что осталось неповрежденным, это сердце храма, святой престол.
Божьей помощью только и милостью Божией. Дары святые, не был престол никак затронут. Это величайшая милость, то, что Господь нас вот так вот сохранил.
Прихожане и служители церкви надеются на помощь полиции в расследовании данного преступления и поимку преступников. А еще говорят, Бог поругаем не бывает. Каждому воздастся по его делам. Скорбь и теснота каждому, кто творит беззаконие.
Дай Бог им, конечно, вразумление и осознание. Потому что на весь род свой они взяли сейчас величайший грех. Не укради, особенно в храме, не возьми у детей тех, которые мы собирали, нищих людей, которые пытаются хоть как-то выживать за счет храмов и приходят к нам.
Они несчастные люди. Мы ничего, мы поднимемся. Мы православные, мы сильные, мы поднимемся. А вот что будет с ними?
Наталья Марчук, Дмитрий Пивень, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Первый православный дом для пожилых людей, который будет работать под патронатом Украинской православной церкви, открыли 30 апреля в поселке Драбов Черкасской области. Благотворительное заведение, названное в честь преподобной мученицы Рафаилы Чигиринской, создали на базе старой поселковой школы, для того, чтобы пожилые люди доживали свой век, не испытывая неудобств в окружении заботливого персонала под духовным окормлением церкви. Дом-интернат рассчитан пока на 23 человека. Все они будут жить в светлых просторных комнатах по двое-трое. К услугам жильцов интерната – современная прачечная, пищевой блок, столовая, комната для совместной молитвы и культурного отдыха. Эффективная система независимого, экологически чистого и малозатратного отопления. У интерната есть своя земля, где можно выращивать свежие овощи, а также рядом уже заложен фруктовый сад. Развивается подсобное животноводство. В перспективе на базе дома-интерната планируют открыть отделение хосписа для ухода за неизлечимо больными престарелыми. Далее мы расскажем о том, можно ли найти счастье в зоне комфорта, о несбывшихся предсказаниях афонских старцев и можно ли верить снам. Интернет-обзор вашему вниманию.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре поиск ответов на неожиданные вопросы. Например, почему Бога не видно? Иногда нас заводит в тупик необходимость верить в Бога. Именно верить, а не знать. Мы знаем, что дождь мокрый, а снег холодный. Мы знаем, что цветы пахнут, а иголки кактуса колются. Все это есть наш опыт, и мы ни капли не сомневаемся в его реальности. Но почему самое главное, что у нас должно быть в жизни, Бог, является объектом именно веры, а не знания? Может быть, было бы гораздо проще, если бы был возможен диалог с ним лицом к лицу. И почему именно вера, догадка, интуиция должна стоять на месте того, что в первую очередь должно быть очевидным и осязаемым? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте Союза православных журналистов. Лжепророчество о несбывшихся предсказаниях афонских старцев. Пророчествование существовало испокон веков, нам известно еще ветхозаветное предвидение. В сложные и нестабильные времена люди особенно склонны искать свет в конце тоннеля в обнадеживающих прогнозах, веря в них без оглядки. Такое опасное явление мы можем наблюдать и сегодня. Сколько прозвучало за последние несколько лет так называемых пророчеств и якобы афонских старцев, и якобы от имени одесского, почившего не так давно старца Ионы, и матушки Алипии, и многих других. Но проходит время, и события идут вразрез с пророчествами. Кому можно верить и что можно назвать пророчеством? Разобраться в этом поможет публикация на сайте «Православная жизнь». Можно ли найти счастье в зоне комфорта? Опасно ли для верующего человека находиться, что называется, в зоне комфорта, из которой психологи так настойчиво призывают сегодня выйти? Если у тебя все идет по накатанным рельсам, если вроде все неплохо, но буднично, работа, семья, посещение храма, разве есть в этом какое-то развитие? Не значит ли, что ты не получаешь от Бога трудностей? Что с этим делать? 8 тезисов о том, нужно ли верующему человеку выходить из зоны комфорта, предлагает рассмотреть интернет-журнал «Фома в Украине». Можно ли верить снам? Часто люди задаются вопросом по поводу снов, можно ли им верить. Многим во сне являются усопшие родственники. Кто-то получает особые откровения и ответы на вопросы жизни, как, например, известный английский писатель Вальтер Скотт. Он говорил: «Многие из моих сюжетов так никогда и не увидели бы свет, если бы я не записывал все, что являлось мне во снах». Кому-то снятся цветные сны, многие композиторы во сне слышат музыку, а кто-то повторяет слова Золушки. Сон – это желание, которое загадывает сердце, когда человек крепко спит. Возможно ли, чтобы сон стал временем духовного накопления, или это пустое? И что говорит по этому поводу Священное Писание? Об этом пишет интернет-дайджест для всех «Душа». 7 вопросов и ответов об эмоциональном выгорании. Эмоциональное выгорание называют еще симптомом нашего времени. Человек ощущает истощение, отсутствие радости в жизни. Впервые на это явление обратили внимание американские психологи в 1960-е годы. Первыми пациентами стали работники социальных служб, которые по роду своей деятельности должны были постоянно сочувствовать и соболезновать. Но со временем они стали равнодушны и даже агрессивны к клиентам. Ученые назвали это профессиональным истощением. Однако эмоциональное выгорание свойственно не только педагогам, психологам, врачам, социальным работникам, но и родителям. Почему и как возникает это состояние, как избавиться от него и что делать, чтобы снова не оказаться разбитым и истощенным? Ответы ищите на сайте «Отцовский клуб». Получайте больше полезной информации, а с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», выпуск продолжит такие темы. В светлые пасхальные дни Православная Церковь чтит память преподобной Анастасии Киевской. Кто-то теряет, кто-то находит. Уникальную икону карельского святого нашли в Финляндии на чердаке жилого дома. Пасхальный флешмоб на Приморском бульваре. Каждый участник этой акции вложил в выступление частичку своей души и таланта. Светлые пасхальные дни Православная Церковь чтит память основательницы Киевского Свято-Покровского монастыря, великой княгини Александры Петровны. Представительница царской династии после принятия пострига стала монахиней Анастасией Киевской. 7 лет назад Священным Синодом Украинской Православной Церкви она была прославлена в лике преподобных местночтимых святых Киевской епархии. О житии святой и ее духовном подвиге в нашем сюжете.
Покровский монастырь еще называют Княгинин монастырь. Это духовная и архитектурная жемчужина на киевских склонах.
Сегодня память основательницы нашего монастыря.
Сегодня день памяти основательницы нашего монастыря, инокини Анастасии, в миру Александры Петровны Романовой, которая относится к царскому роду.
Первые камни в фундамент Никольского собора обители были заложены императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной. Третий камень – великой княгиней Александрой Петровной. На то время она уже была инокиней Анастасией. Об этом историческом факте напоминает барельефное изображение на парадном входе в монастырский собор. С одной стороны, царь Николай II с иконой святителя Николая, с другой – игуменья Анастасия с макетом Покровского монастыря в руках. В начале 20 века Покровский монастырь содержал при себе церковно-приходскую школу, дом для сирот, приют для обездоленных, бесплатную больницу, аптеку с бесплатным лекарством. Первый в Царской империи рентгеновский аппарат появился именно здесь, в больнице этого киевского монастыря. Великая княгиня лично ассистировала хирургам при операциях и ухаживала за тяжело больными. Монахини говорят, что и поныне больные, прежде чем идти на операцию, приходят сюда, чтобы приложиться к мощам преподобной Анастасии Киевской. Святая Анастасия Киевская предстала пред Господом в четверг Светлой Седмицы 13 апреля 1900 года, а канонизировали монахиню царского рода 8 лет назад, в 2009. С тех пор каждый Светлый Четверг – это храмовый праздник в Покровской обители. Леся Сакада, Андрей Грицан, город Киев.
Традиция флешмобов, в частности пасхальных, пришла к нам с Балкан, из Сербии, Болгарии и Македонии. Многим известны по роликам в интернете пасхальные флешмобы, которые проходили в общественных пространствах Ливана. Теперь такие радостные акции проходят и в Севастополе, объединяя учащихся воскресных школ, певчих храмов, молодежных движений севастопольского благочиния. Можно назвать это акцией, можно пасхальным поздравлением, можно обозначать это новым словом «флешмоб», но как ни назови, это возможность поделиться с людьми радостью, которая наполняет сердца при возгласе «Христос воскресе». Впечатлениями от увиденного поделилась Светлана Карташова.
На Приморском бульваре возле солнечных часов. Место проведения флешмоба, чтобы поздравить с праздником Пасхи, было единодушно одобрено участниками.
Я думаю, что флешмоб, как его ни назови, это вполне адекватное выражение православной традиции празднования совместного торжества, которое должно происходить у мирян, как в любом нормальной православной стране.
В этом году пасхальное поздравление, которое началось с колокольного звона в исполнении профессионального звонаря Игоря Охрименко, объединило верующих севастопольского благочиния, певчих, учащихся семи воскресных школ, три православные молодежные движения города. Украсили акцию музыканты, преподаватели и учащиеся музыкальных школ, а также представители севастопольской группы «Irish Evening».
Мы мы проводили сначала одним приходом, а затем постепенно, вот с течением лет, уже к нам подключаются другие севастопольские приходы, верующие люди, просто музыканты, артисты, которые каждый находится в той или иной степени близости и дальности от церкви. То есть это люди не всегда воцерковленные, тоже которые хотят поучаствовать в этом деле и принести людям радость. Это прежде всего радость, которую мы несем севастопольцам, несем окружающим.
Должен формироваться какой-то навык проведения церковного досуга, чтобы празднование Пасхи, празднование Светлого Христового Воскресения выражалось не в том, чтобы кто-то соревновался только лишь ударом пасхального яйца или освящением кулича раз в году в пасхальную ночь.
В основу флешмоба была положена сербская песня. Перевели текст, написали хоровую партитуру, репетировали несколько недель, чтобы все участники смогли действовать слаженно и дружно.
Старались максимально людей, которые вот занимаются художественной деятельностью, чтобы они были привлечены именно как художники. Те, которые занимаются танцами, чтобы они привлечены были как художественные руководители. Каждый послужил, да, и очень приятно, что такие мероприятия привлекают людей, которые вообще далеки от церкви.
Каждый участник этой акции вложил частичку своей души и таланта. Толковый совет, организаторские способности, вокальные данные, мастерство рукодельниц. В общем деле, все ценно.
Мы много сил потратили на то, чтобы сделать это полотно «Христос воскресе». Часов 6 потратили на то, чтобы написать эту надпись. А до этого, накануне, вот у меня знакомая, тоже прихожанка нашего храма, Нарине, она расчертила все, на компьютере до этого набирала надпись, приехала к нам, все на ткани написала. Мы просто потом уже через трафарет губками с краской.
Яркое поздравление не могло не привлечь внимание горожан и гостей города, которым в этот день прогулка по Приморскому бульвару подарила радостную весть.
Всегдашняя радость православного человека. И если ты о ней помнишь, о том, что Христос воскрес, о том, что ты сам бессмертен, вот это дает силы преодолевать все трудности и жить, и идти дальше. Поэтому об этом забывать никогда, и говорить об этом нужно всегда и всем.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Седмица», Крым.
Редкая икона карельского святого Корнилия Палеостровского была обнаружена в финском городе Коопио. Ее нашли кровельщики во время ремонтных работ на чердаке жилого дома. Небольшая дощечка со святым ликом была спрятана в опилках. Икону передали в музей православной церкви в Финляндии. В итоге удалось установить, что на иконе, датируемой второй половиной XIX века, изображен преподобный Корнилий Палеостровский, входящий в собор карельских святых. Его лик иногда встречается на иконах собора, но одиночное изображение этого святого – большая редкость. Такое неожиданное приобретение накануне Светлого Христового Воскресения в Финляндии считают своего рода современным пасхальным чудом. Опилки, как воздушно-пузырьковая упаковка, сохранили ее так хорошо, что найденную икону этой весной было решено выставить в музее без реставрации. Напомню, преподобный Корнилий начал свой монашеский путь на Валааме. Оттуда через Финляндию он добрался на остров Пали в Ванерском озере, где и жил отшельником. В дальнейшем вокруг него собрались ученики. А на рубеже 15 века это был основан Палеостровский рождественский монастырь. Это была последняя информация выпуска. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Берегите себя и до встречи.